Павел Любовь Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире информационная программа «Время свободы». Служба безопасности Украины объявила о задержании 5 российских шпионов, пытавшихся, по ее данным, получить секретную военную информацию. В Москве задержан бывший заместитель прокурора города Ухты Григорий Чекалин, который стал известен после видеообращения к Дмитрию Медведеву. Представители президента Чечни Рамзана Кадырова и «Новые газеты» отказались от предложенного Басманным судом Москвы мирового соглашения по иску главы Чечни о защите чести и достоинства. Эти и другие темы во втором информационном часе программы «Время свободы». Итак, центральная тема этого часа. В Москве задержан бывший заместитель прокурора города Ухты Григорий Чекалин. Чекалина, который стал известен после видеообращения к президенту Медведеву, обвиняют в даче заведомо ложных показаний по делу о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте. Подробнее об этом в материале моей московской коллеги Елены Поляковской.
В нарушение обязательства о явке не являлся по вызову следователя, принимал меры по противодействию следствию. Это стало официальным поводом для задержания бывшего заместителя прокурора Ухты Григория Чекалина, так сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Осенью прошлого года в отношении Чекалина было возбуждено уголовное дело о даче заведомо ложных показаний. Сторонники его считают, что реальной причиной задержания бывшего зампрокурора Ухты стало обращение его к президенту Медведеву, появившееся в интернете в ноябре 2009 года.
Мое обращение связано с той чудовищной и страшной ситуацией, происходящей в Республике Коми вокруг одного уголовного дела. Это поджог торгового центра «Пассаж», который произошел в 2005 году. В 2007 году, будучи действующим заместителем прокурора, я дал показания о том, что лица, находящиеся под стражей, являются невиновными, а материал уголовного дела в отношении них сфальсифицированы. На тот момент я отдавал себе отчет, когда шел в суд и давал эти показания, что не смогу больше работать в прокуратуре, поскольку те корпоративные правила и те интересы, которые преследуют все прокурорское сообщество в целом, идут вразрез с моей жизненной позицией. Суть в том, что в настоящий момент Верховным судом утвержден обвинительный приговор, вынесенный Верховным судом Республики Коми, в соответствии с которым двое молодых людей осуждены к пожизненному лишению свободы. Я, как и ранее, заверяю вас, что эти лица не причастны к этому преступлению, а материалы уголовного дела в отношении них сфальсифицированы. Мной было написано заявление о привлечении к уголовной ответственности лиц, виновных в этих фальсификациях. Как ни странно, мое заявление попало в Республику Коми из Москвы по подследственности к тем людям, которые непосредственно занимались этими фальсификациями. О каком результате может идти речь?
Дело, о котором говорит Григорий Чекалин, связано с поджогом в Ухте торгового комплекса «Пассаж» в 2005 году. По данным следствия, Антон Коростелев и Алексей Пулялин в июле 2005 года за вознаграждение совершили поджог торгового центра, в результате которого погибли 25 человек и 11 получили ожоги различной степени тяжести. Первоначально выездная коллегия Верховного суда Республики Коми в Ухте полностью оправдала обвиняемых, но оправдательный приговор по настоянию прокуратуры был отменен, а новый состав судей, руководствуясь теми же доказательствами, приговорил Коростелева и Пулялина к пожизненному заключению. Адвокат Антона Коростелева Руслан Коблев говорит, что Чекалин – мужественный человек, достойный уважения.
Он прекрасно, как бывший сотрудник прокуратуры, понимал, как будут действовать его бывшие коллеги. К сожалению, он не прислушался к нашим советам, считал, что в открытой борьбе он может добиться справедливости. Он готов был к этому и до настоящего момента, как я понимаю, он готов защищать свою позицию, надеяться на справедливое судебное рассмотрение его дела там, в Республике Коми, конечно, не приходит. К сожалению, никто не вникает в то, что сделал Чекалин. Чекалин нашел в себе мужество заявить и доказать, подчеркиваю, документально доказать факты фальсификации. И что бы сейчас ни пытались сделать там, на месте, в Республике Коми, по этому вопросу, факты фальсификации, они все равно рано или поздно всплывут, поскольку мы это дело доведем до Европейского суда по правам человека, мы будем требовать признания нарушенным со стороны Российской Федерации статьи 6 Европейской конвенции «Право на справедливое судебное рассмотрение». Печально, но Чекалин знал, на что он идет, и действовал совершенно сознательно.
Выступление в интернете Григория Чекалина стало одним из череды обращений сотрудников правоохранительных органов к президенту Медведеву и к премьер-министру Путину. Глава Координационного совета профсоюза работников милиции Михаил Пашкин считает, что выступление Григория Чекалина, равно как и арестованного в конце января майора Дымовского, следовало подкрепить документальными свидетельствами.
Я слышал выступление Чекалина, где он сказал, что посадили невиновных людей. Но меня удивила при этом одна вещь. Почему он не предоставил документов, подтверждающих его слова? Вот если бы были документы, он говорил, что он там все везде писал, так же, предоставь, пожалуйста, кто же конкретно виновен, почему эти люди невиновны. Вот тогда я действительно бы ему поверил. А вот когда он говорит, что вот да, у меня есть... То же самое, как Дымовский говорил, да, у меня есть, а что есть? И ничего нету. Ни у Дымовского не оказалось в итоге, ни у Чекалина. Вот эти моменты мне непонятны. Здесь, видимо, он что-то почувствовал, начал обвинять, документы не предоставил. Если он их предоставит дальше, я возьму свои слова обратно. Но обычно нужно так всегда. Говоришь... и показываешь документы. Тогда тебе люди поверят, и тогда действительно истина может восторжествовать.
Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев знаком с Григорием Чекалиным. Вся вина бывшего зампрокурора Ухты в том, что он пошел против системы, считает Лев Пономарев.
Я с Чекалиным знаком, и я с ним вместе проводил пресс-конференцию. Я считаю, что он человек такой героический, так сказать, потому что он вскрыл фальсификации, которым занималась МВД. И именно за это его сейчас арестовали, так сказать. Он мужественно и честно выступал в суде, в котором оправдали двух человек, а теперь его обвиняют в том, что он фальсифицировал какое-то обвинение. То есть получается так, что если прокурор или какие-то люди из системы выступают в суде и разоблачают, и не поддерживают обвинение, он не поддержал обвинение на самом деле, вот его вина была. Он зампрокурора города Ухты не поддержал обвинение. Теперь его обвиняют в том, что он фальсифицировал данные, так сказать, и способствовал того, что не виновные люди оказались на свободе. А на самом деле все ситуация ровно обратная.
Правозащитники уже заявили, что не оставят без внимания дело Григория Чекалина, так же, как и другие дела опальных сотрудников правоохранительных органов. Лев Пономарев сказал в интервью «Радио Свобода», что уже готовит обращение в общественные и властные структуры.
Конечно, мы его будем сейчас защищать. Сейчас я пишу просто обращение и в общественную палату Анатолию Кучерени и Владимиру Васильеву, председателю комитета государственного Думы, чтобы они, используя свои мощные, скажем, ведомства, тоже, так сказать, стали заниматься проблемами диссидентов милиции. Совершенно очевидно, что репрессивный аппарат и внутри милиции существует, и, конечно, они будут с ними расправляться. И, собственно, этого можно было ожидать. Я обращусь в том числе и к Лукину, и к Памфиловой, чтобы они тоже брали под общественный контроль дела этих людей.
Решение о мере пресечения Григорию Чекалину суд должен принять в ближайшее время. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И только что стало известно, что бывший заместитель прокурора города Ухты Григорий Чекалин переведен в следственный изолятор в Сыктывкаре. Московское время 17:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Служба безопасности Украины объявила о задержании 5 российских шпионов. Как заявил на пресс-конференции глава службы Валентин Наливайченко, офицеры Федеральной службы безопасности России были задержаны 27 января в Одесской области. Утверждается, что они, используя подкуп, шантаж и угрозы, пытались получить секретные документы у работника одного из украинских оборонных предприятий. В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу из президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Суд привлек еще 3 человек в качестве соответчиков. Слушания возобновятся 15 февраля со стадии досудебной подготовки. В Московском городском суде продолжился допрос свидетелей по делу бывшего милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов. Среди давших показания отец подсудимого. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на алюминиевом заводе, в результате которого 1 человек погиб и 2 пострадали. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 22:00 по московскому времени. В нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его проведет моя коллега, обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина. А темы сегодняшнего выпуска сформулированы так. Поиск клеветы в фотографиях узбекского фотографа-документалиста Умиды Ахмедовой. Президент Обама опыт общения с оппозицией. Кому поможет год борьбы с бедностью в Европе и проблемы ребенка в новой культурной среде приемной семьи? Эти темы сегодня в аналитическом радиожурнале «Время и мир» в 22 часа по московскому времени, сразу после новостей, ведущая Ирина Лагунина. Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы», и в прямом эфире наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко. Только что стало известно, что служба безопасности Украины объявила о задержании 5, как утверждает служба, российских шпионов. Владимир, известны ли подробности этого задержания?
Добрый день, Андрей. Ну, в действительности задержание произошло 27 января в Одесской области, и только что о нем сообщил глава службы безопасности Валентин Наливайченко. При обыске у этих 5 человек нашли предметы шпионской деятельности, например, вмонтированную в авторучку видеокамеру, закамуфлированный под брелок для ключей контейнер для хранения цифровых данных, и самое главное, как говорят в службе безопасности, на одной из карт памяти мобильного телефона обнаружили тайную инструкцию, регламентирующую агентурную деятельность российской спецслужбы. Как заявил на брифинге глава СБУ Валентин Наливайченко, используя и подкуп, и шантаж, и угрозы, эти офицеры ФСБ пытались получить секретные документы у работника одного из оборонных украинских предприятий. Наливайченко, в частности, рассказал, что еще несколько месяцев назад офицеры российской спецслужбы похитили на территории Приднестровья гражданина Украины, который работает вот на упомянутом предприятии, и доставили его на военную базу в Приднестровье. И там, угрожая его жизни и жизни его близким, заставили с ним сотрудничать. Представители ФСБ были задержаны, когда один из них пытался передать этому украинцу около $2000 за предоставленную информацию. Известно также, что в отношении старшего офицера этой российской группы возбуждено уголовное дело по статье 114, это статья «Шпионаж», и по решению Шевченковского районного суда Киева на 2-месячный срок он взят под стражу. Что же касается остальных сотрудников ФСБ, то, по словам представителей украинской службы безопасности, после получения исчерпывающих объяснений по поводу выполнения разведзаданий, они высланы с территории страны, и сроком на 5 лет им запрещен въезд на Украину. Об этом инциденте украинские власти уже проинформировали посольство России на Украине. Ну и вот что касается непосредственно, какие же секреты пытались получить представители российской спецслужбы, уже после брифинга представители украинской службы безопасности сообщили, что, скорее всего, они пытались получить документацию относительно систем по наблюдению за корабельными крылатыми ракетами. Андрей?
Владимир, хоть какие-то комментарии о связи нынешнего задержания с предстоящим вторым туром президентских выборов звучали на Украине?
Вот глава службы безопасности особо отметил, что это никак не связано с выборами, и вот этот случай, такие случаи не могут быть, по его словам, связаны с выборами. И он сообщил, что в ближайшее время предоставит информацию и о задержании представителей других спецслужб других стран. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко. Продолжаем программу «Время свободы». Басманный суд Москвы привлек новых соответчиков по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» и через 2 недели начнет рассматривать дело заново. По мнению Кадырова, журналисты «Новой» в нескольких своих публикациях задели его честь и достоинство и должны компенсировать моральный вред на сумму почти в 965 тысяч рублей. И сейчас в прямом эфире моя московская коллега Марьяна Тарачешникова, которая внимательно следит за ходом этого разбирательства. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Суд вернул дело по иску президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» на стадию досудебной подготовки, посчитав необходимым привлечь к слушаниям авторов всех оспариваемых Кадыровым публикаций и шеф-редактора газеты Сергея Соколова. Президента Чечни возмутили 6 статей, опубликованных в «Новой» в период с 19 мая 2008 по 4 февраля 2009 года. скота за языками. Мухават Салах Масаев: почти 4 месяца я находился в заложниках у Рамзана Кадырова. Страха нет. Последнее чеченское дело Станислава Маркелова. Имя России — смерть. И венское убийство. Это название статей. По словам представителя Рамзана Кадырова Андрея Красненкова, из текста публикации следует, что его доверитель причастен к убийствам, избиениям, пыткам, угрозам насилия, вымогательству и организации преступного сообщества. Говорит Андрей Красненков.
По их поведению у них явно нет никаких сведений, никаких аргументов, подтверждающих позицию, изложенную в данных публикациях. А я, в свою очередь, провел расследование по некоторым эпизодам. Прилетели очень важные свидетели.
Важные свидетели – это депутат чеченского парламента Магомед Хабиев и командир роты УВД города Аргун Бадрудин Тарсултан. Их успели допросить в ходе сегодняшних слушаний. Из показаний свидетелей стало ясно, что они согласны с позицией Рамзана Кадырова и считают порочащими его честь и достоинство ряд высказываний, содержащихся в оспариваемых публикациях «Новой газеты». Их показания занесены в протокол и будут использованы позже. А шеф-редактор «Новой газеты» Сергей Соколов убежден в правоте своих коллег, авторов статей.
Суду будет представлена соответствующая система доказательств, и оценивать ее будет уже не господин Красненков, а суд. Мы пока не готовы полностью раскрывать публично нашу линию защиты.
Рамзан Кадыров требует, чтобы «Новая газета» не только опровергла сведения, которые содержатся в 6 публикациях, но и выплатила президенту Чечни компенсацию морального вреда – 865 тысяч 600 рублей из расчета рубль за экземпляр газеты. Еще 100 тысяч, по мнению ИСТА, следует взыскать с Вячеслава Измайлова, автора 4 из 6 спорных публикаций. Однако, по словам представителя Кадырова Андрея Красненкова, с учетом появления в деле соответчиков, сумма иска может возрасти. Возможно, тысяч по 25 рублей компенсации заявим к данным ответчикам, отметил он. 15 февраля процесс возобновится со стадии досудебной подготовки. Это закрытый этап разбирательства, в ходе которого стороны определяются со своей готовностью к рассмотрению иска и решают ряд процессуальных моментов. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была моя московская коллега Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете программу «Время свободы». В итальянских тюрьмах решением правительства Италии введен режим чрезвычайного положения. О переполненности тюрем и нехватке персонала неоднократно заявляли и премьер-министр республики Сильвио Берлускони, и министр юстиции Анджелина Альфано. В начале этого года в тюрьме города Сульмона произошли беспорядки, которые еще раз подчеркнули актуальность проблемы для итальянского общества. Из Рима передает наш корреспондент Всеволод Гнетий.
В тюрьмах на Апеннинах в настоящее время содержатся 64 тысячи заключенных, тогда как они рассчитаны на 44 тысячи. Следует также учесть, что почти 40% заключенных составляют иностранцы, что создает межэтническую и межконфессиональную напряженность. Есть тюрьмы, большинство в которых составляют иностранцы-мусульмане, и в которых итальянцы-католики чувствуют себя, мягко говоря, неуютно. В этом смысле показательной является ситуация, сложившаяся в тюрьме Сульмоны, где в начале нынешнего года произошли волнения среди заключенных. Изначально тюрьма была рассчитана на 300 заключенных, которые должны были размещаться в одиночных или двухместных камерах. В настоящее время в тюрьме содержится 500 заключенных, 120 из которых страдают психическими расстройствами. В январе нынешнего года один заключенный покончил жизнь самоубийством, а другой предпринял попытку самоубийства, но был спасен. Тюрьма Сульмоны приобрела также печальную известность как тюрьма самоубийства. 10 самоубийств за последние 15 лет. Сотрудники пенитенциарной полиции этой тюрьмы вынуждены отказываться от праздников и выходных, вырабатывая по 70 часов сверхурочных в месяц. За последние 10 лет в итальянских тюрьмах покончили жизнь самоубийством 500 заключенных, в то время как за этот же самый срок покончили жизнь самоубийством 64 сотрудника пенитенциарной полиции. Только в 2009 году в итальянских тюрьмах было совершено 70 самоубийств, 864 попытки самоубийства и 13 побегов. Я спрашиваю мнение сотрудника пенитенциарной полиции Антонио Комито Виола. Каковы проблемы, стоящие перед пенитенциарными учреждениями?
В том, что касается тюремного контингента, большинство составляют иностранцы. Было бы лучше, если бы они отбыли здесь, в Италии, только только часть срока заключения, а потом были бы депортированы в свои страны.
Представительный орган итальянских военнослужащих, КОЦР, выполняющий также профсоюзные функции, обратился с предложением принять на вновь создаваемые должности в тюремной администрации 1400 военных моряков и 200 офицеров военно-морского флота, подпадающих под сокращение штатов в связи с сокращением бюджета Министерства обороны. Как вы считаете, это решит проблему нехватки персонала?
По-моему, было бы лучше нанять специализированный, квалифицированный персонал, а не бывших военнослужащих. Потому что тюремная специфика состоит не только в том, чтобы открывать и закрывать тюремные камеры. С заключенными необходимо находиться в контакте круглосуточно.
Ситуация, сложившаяся в пенитенциарных учреждениях, вынудила парламент Италии летом 2006 года принять решение о проведении широкомасштабной амнистии. Это решение вызвало серьезную критику со стороны многих видных представителей судебной власти Италии, в том числе Высшего совета магистратуры. Однако данная мера отнюдь не решила проблему разгрузки тюрем, так как в течение последующего года почти 70% освободившихся заключенных вновь оказались за тюремной решеткой за совершение новых преступлений. Министр юстиции Италии Альфано сообщил также, что Совет министров одобрил программу создания новых пенитенциарных учреждений в Италии, в результате чего в тюрьмах можно будет содержать 80 тысяч человек. Чтобы скорее разрешить тяжелую ситуацию в пенитенциарной системе Италии, принято решение разработать закон, который позволит преступникам отбывать последний год своего заключения под домашним арестом, а не в тюрьме. Кроме этого, осужденные на срок меньший, чем 3 года, получат право выбрать альтернативный вариант наказания – выполнение общественно полезных работ. Я задаю ряд вопросов депутату итальянского парламента от радикальной партии Маттео Менкаччи. В чем причина такого положения в итальянских тюрьмах?
Причин много, и они связаны с итальянской юридической системой, которая находится в незавидном состоянии. Судебные процессы у нас – одни из самых продолжительных в Европе.
В чем причина переполненности тюрем?
В связи с недавним введением понятия «преступление» применительно к нелегальной эмиграции, увеличилось количество эмигрантов в итальянских тюрьмах. Эти люди, естественно, находятся в более тяжелых социальных условиях, чем заключенные итальянцы. Эмигранты не убийцы и не грабители. Они находятся в тюрьмах просто вследствие того, что попытались проникнуть в страну без законных на то оснований. В других странах нелегальная эмиграция является административным правонарушением, в то время как в Италии за это можно оказаться в тюрьме.
Как вы считаете, достигнут ли цели, предложенные министром Альфано, меры?
Определенно, с точки зрения принятых обязательств, можно усмотреть улучшения в предложенных министром Альфано мерах, однако гораздо сложнее притворить их в жизнь. Я бы выступил за отмену уголовной ответственности за некоторые виды преступлений, начиная с нелегальной миграции и включая употребление наркотиков. Уголовная ответственность за некоторые виды правонарушений, введенная в начале 90-х годов, привела к резкому росту числа заключенных. Достаточно посмотреть статистические данные. Наказание за эти виды преступлений связано с запретительной идеологией, а не с реальной опасностью, которую правонарушители представляют для нашего общества.
Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Очень коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21 час радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну, а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Служба безопасности Украины объявила о задержании 5 российских шпионов. Как заявил на пресс-конференции глава СБУ Валентина Леваченко, офицеры Федеральной службы безопасности России задержаны 27 января в Одесской области. Утверждается, что они, используя подкуп, шантаж и угрозы, пытались получить секретные документы у работника одного из украинских оборонных предприятий. В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следствия общественного управления на транспорте. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд привлек еще трех человек в качестве соответчиков. Слушания возобновятся 15 февраля со стадии досудебной подготовки. В Московском городском суде сегодня продолжился допрос свидетелей по делу бывшего милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов. Среди давших показания отец подсудимого. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на алюминиевом заводе, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. Двое жителей московского поселка Речни, где власти сносят дома, обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить их интересы. В Иране будут казнены еще 9 участников оппозиционных акций протеста, заявил представитель судебных властей. Лидер оппозиции Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников продолжать борьбу, несмотря на репрессии. В Пакистане во время судебного слушания 5 граждан США, которых обвиняют в планировании терактов, пожаловались суду, что их пытали. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Абдуллой по поводу возможности примирения с умеренными сторонниками движения «Талибан». Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня около половины пятого утра в Петербурге на железнодорожном полотне на перегоне между станциями Броневая и Ленинский проспект произошел взрыв. Есть один пострадавший, и основная версия следствия сейчас – террористический акт, передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Взрыв прогремел, когда по путям проходила дрезина. Ее машинист, 37-летний Константин Махонин, был ранен в ногу. Сейчас он находится в железнодорожной больнице. Его уже допросили следователи. Только около 9 утра движение пригородных поездов с Балтийского вокзала было частично восстановлено, но на протяжении нескольких часов на вокзале у касс и у справочной скапливались большие очереди. Люди узнавали об альтернативных путях, брали справки о задержке поездов для предъявления на работе, говорит секретарь начальника службы по связям с общественностью Октябрьской железной дороги Татьяна Раенко.
Сейчас уже движение восстановлено, электричество пошли из Балтийского вокзала. Вокзал открыт. В полном объеме вокзал работает. Ремонтные работы идут в полном объеме и обещают буквально через час восстановить полностью движение и первый, и второй путь. Но пока поезда идут по одному пути, а тот путь, на котором произошел взрыв, сейчас в стадии ремонтных работ.
К счастью, разрушение от взрыва, мощность которого по предварительным данным оценивается от 200 до 400 граммов в тротиловом эквиваленте, оказались небольшими. Дорожное полотно не пострадало, образовалась воронка метрового диаметра и вырван кусок рельса длиной около 1 метра. Рядом с этим участком служебная собака уже обнаружила место, где предположительно мог скрываться подрывник. Кроме того, следователи узнали, что ночью в этом месте несколько человек проводили некие ремонтные работы, говорит старший помощник прокурора Северо-Западной транспортной прокуратуры Наталья Орлова.
В связи с происшествием создан оперативный штаб. На место выехали Северо-Западный транспортный прокурор Лебедин, руководитель Северо-Западного управления внутренних дел на транспорте, руководитель Северо-Западного следственного комитета на транспорте, Санкт-Петербургский транспортный прокурор, МЧС, ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Взрыв произошел в месте главного хода движения электропоездов. На месте работы взрывотехники пока подробности устанавливают.
ЧП на железной дороге произошло примерно в 700 метрах от одной из теплоцентралей Петербурга, но на работе оборудования ТЭЦ взрыв не сказался. В связи со взрывом следственные органы уже возбудили 2 уголовных дела по факту незаконного хранения и оборота оружия, а также по статье 205 «Терроризм». Пока теракт является основной версией взрыва. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня общественная коллегия по жалобам на прессу признала статью журналиста издания «Спид-Инфо» Александра Никонова «Добей, чтоб не мучился», граничащей с экстремизмом. Автор призывал узаконить убийство новорожденных детей с ограниченными возможностями. Жалобу на газету и журналиста подали родители детей с отклонениями в развитии. Изданию рекомендовано опубликовать полный текст решения общественной коллегии и разместить на своих страницах мнение мам, воспитывающих детей с ограниченными возможностями. Передает Любовь Чижова.
В общественную коллегию по жалобам на прессу обратились Снежана Митина и Светлана Штаркова, мама детей с отклонениями в развитии. Их возмутила статья колумниста таблоида «Спид-инфо» Александра Никонова «Добей, чтоб не мучился». Автор призывал принять законы, разрешающие убивать новорожденных больных детей, и не стеснялся в выражениях. Никонов писал, что, цитирую, «абсолютное большинство нормальных людей сдает бракованных детей государству». И еще одна цитата. «Может показаться, что дебилу лучше расти в семье, но это обманчиво. Обманчивое впечатление». Конец цитаты. Интересы мам детей с ограниченными возможностями на слушаниях в общественной коллегии представлял адвокат Петр Кучеренко. Ему статья Никонова напомнила труды идеологов фашистской Германии.
Те тезисы, которые использует автор, являются практически прямым цитированием печально известного труда, ставшего в основе концепции расовой гигиены, принятой фашистской Германии, и авторами которого являлись профессор психиатрии Хохе и профессор юриспруденции Бидин.
Журналист Александр Никонов вел себя уверенно и вызывающе. Он сказал, что статья о детях-инвалидах, которых нужно убивать при рождении, далась ему быстро. Он написал ее за 2 часа, не консультируясь со специалистами. Именно поэтому так вольно использовался термин «дебил». Так автор называет всех детей с отклонениями в развитии. Ну а название статьи «Добей, чтоб не мучился» он называет «призывом». Призывом к милосердию.
Разрешите представиться, Адольф Гитлер. Меня очень хотят представить в этом образе. Да, именно так и шьется политика. Вот когда человек ничего конкретно никому плохого не сделал, да, но его как-то нужно ущемить за то, что он высказал свое мнение, давайте придумаем, как будто он сделал плохо всем.
Блогер «Радио Свобода» Светлана Штаркова, мама 3-летнего малыша с редким генетическим заболеванием. Она одна из инициаторов рассмотрения статьи «Добей, чтоб не мучился» в общественной коллегии по жалобам на прессу. На сайте «Радио Свобода» есть видеосюжет на эту тему. Так вот, Светлана опровергает утверждение Александра Никонова, что жизнь с больными детьми – это ад. В ад ее пытаются превратить люди, поддерживающие Александра Никонова и его взгляды на жизнь.
После рождения сына наша жизнь с супругом абсолютно не переменилась. Мы также встречаемся с друзьями, точно так же ходим в кино, ездим на шашлыки, ездим с семьей на отдых. То есть никакого описанного ужасного ада в нашей семье не приключилось. Хочу сказать, что ад, о котором пишет автор статьи своей, он в некоторой степени существует в нашей жизни, но исключительно из-за таких публикаций. Потому что то мнение, которое высказывает автор, оно не единично. На улицах совершенно незнакомые люди могут подойти ко мне и сказать мне в спину, что небось пила-гуляла, так тебе и надо. Это проявляется и в тех же самых элементарных пандусах, которые пригодны для использования, потому что те люди, которые делают эти пандусы, они тоже придерживаются такого мнения, что инвалиды – это никчемный балласт общества, и зачем для них что-то делать.
В течение 10 дней газета «Спид-инфо» должна опубликовать полный текст решения общественной коллегии по жалобам на прессу и предоставить мамам больных детишек возможность высказать свою точку зрения по поводу того, стоит ли их убивать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 39 минут. Сейчас в информационной программе «Время свободы» традиционная тема последних дней, приближающийся второй тур президентских выборов на Украине. В преддверии его главы религиозных конфессий страны выступили с совместным обращением. Они призвали избирателей прийти 7 февраля на избирательные участки и сделать свой выбор. Рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
Украина 2010. Выборы президента.
В обращении Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций к украинскому народу говорится: если мы будем равнодушны к выбору президента или проголосуем против всех, выбор все равно будет сделан, но уже без нашего участия. Этого нельзя допустить, цитирует документ интернет-издания «Украинская правда». От голоса каждого из вас в значительной мере зависит, кто станет президентом. Поэтому придите на избирательный участок и проголосуйте, призывают подписавшие совместное обращение главы Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Патриарх Филарет и Митрополит Владимир, Украинской Автокефальной Православной Церкви Митрополит Мефодий, Украинской Греко-Католической Церкви кардинал Любомир Гузар. Заявление также подписали лидеры других религиозных объединений. Отмечу, что отношения между различными православными общинами на Украине в последние годы экспертами оценивались как напряженные. Между тем, голосовать во втором туре президентских выборов против всех намерены многие. О настроениях избирателей Крыма и о том, как в автономной республике проходит предвыборная кампания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
Звуки громкоговорителей, установленных на передвижных автоколоннах с голубыми флагами партии регионов, буквально оглушили в эти дни пребывающие в зимней спячке города и поселки южного берега Крыма. Голоса немногих здесь сторонников Юлии Тимошенко с трудом пробиваются сквозь этот повсеместно грохочущий фон. По данным только что проведенного социологического опроса, подавляющее большинство респондентов заявили, что собираются прийти голосовать во втором туре президентских выборов. Но несмотря на эти данные, число разочаровавшихся людей весьма значительно. Один из них – молодой симферопольский предприниматель по имени Александр.
Мне кажется, что во втором туре многие мои друзья и знакомые просто не будут участвовать по той причине, что выбирать не из кого, некого.
Известный крымский политолог Андрей Никифоров считает, что подобные умонастроения весьма характерны для сложившейся между двумя турами ситуации, причем не только в Крыму, но и вообще на Украине.
Мне приходилось довольно часто сталкиваться с такой оценкой, что выбирать-то не из кого. То есть своего героя люди, в общем-то, найти не могут. То есть время тех, кто пытается прорасти через вот эту такую двухполюсную систему, их время, по всей видимости, еще не пришло. А время тех, кто олицетворяет собой эти полюса, оно как бы еще не прошло.
Я спросил у Андрея Никифорова, каким мобилизационным ресурсом могут располагать в Крыму главные финалисты выборной кампании.
Дело в том, что мобилизационный ресурс, он в значительной степени был истрачен. То есть люди просто устали все время находиться на этой электоральной войне.
Политолог Андрей Никифоров считает, что при любом исходе голосования победителю достанется нелегкий груз проблемы консолидации всех политических сил и народов Украины.
Если не удастся затоминировать, стабилизировать вот систему именно политических отношений в стране, причем это могут сделать только совместно Янукович и Тимошенко, то, по всей видимости, мы этими выборами откроем какой-то новый политический этап.
Поскольку вопрос о статусе русского языка всегда является в Крыму разменной политической картой, я поинтересовался у Александра, как это может повлиять на его выбор 7 февраля.
Ну, как Юлия Владимировна великолепно говорит по-украински, как плохо говорит Виктор Федорович по-русски, любому, по-моему, человеку ясно, что выбирать абсолютно не из кого.
Так считают, разумеется, далеко не все. Несколько дней назад Меджлис крымско-татарского народа принял решение о поддержке на повторном голосовании по выборам президента Украины кандидатуры Юлии Тимошенко. В этой связи Меджлис призвал крымских татар продемонстрировать при повторном голосовании максимальную активность и внести свой личный вклад в демократическое развитие и создание условий для соблюдения прав народов и прав человека на Украине.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Крыму Валерия Балаяна. Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук на пресс-конференции в Черновцах заявил, если выборы выиграет Виктор Янукович, то Украина может стать полным сателлитом России. Все, что декларирует Янукович сегодня на международной арене, это не европейский выбор Украины, цитирует Кравчука информационное агентство «Униан». По словам Леонида Кравчука, признав государствами части суверенной Грузии, Южную Осетию и Абхазию, Янукович стал рядом с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. «Мне стыдно за это, ибо даже самый большой союзник России, президент Белоруссии Лукашенко, этого не сделал», — сказал Леонид Кравчук. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Украина, 2010. Выборы президента.
Московское время 17 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Служба безопасности Украины объявила о задержании 5 российских шпионов. Как заявил на пресс-конференции глава СБУ Валентин Наливаченко, офицеры Федеральной службы безопасности России были задержаны 27 января в Одесской области. В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Суд привлек еще 3 человек в качестве соответчиков. В Московском городском суде сегодня продолжался допрос свидетелей по делу бывшего милиционера Дениса Евсюкова, стрелявшего в людей в одном из московских супермаркетов. В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту пожара на алюминиевом заводе, в результате которого один человек погиб и 2 пострадали. 2 жителей московского поселка Речни, где власти сносят дома, обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить их интересы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В поселке Речник продолжается снос домов, несмотря на протесты жителей. Напомню, что в 1998 году московские власти включили эту территорию в состав природно-исторического парка Москворецкий, где запрещено возводить капитальные строения. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы через суд добилась признания строений в Речнике незаконными. Жители поселка, в свою очередь, считают незаконными действия властей и подают заявление в Европейский суд по правам человека. Тему продолжает Вероника Баде.
О том, что сейчас происходит в Речнике, рассказала «Радио Свобода» Людмила Гайдук, член правления поселка.
У нас были приставы, пытались, и, собственно, у них получилось вломиться в дом и вручить человеку первый раз за 11 дней исполнительный лист, хотя он находится в судах. У него первое слушание будет 26 февраля, но ему вручили, к нему вломились в дом. К Бобышеву Сергею Александровичу и к Павлову Николаю, ему тоже так же вот насильственно все это сделали, но, слава богу, хотя бы... Хоть первый раз за 11 дней получил кто-то исполнительный лист. Производство, они сказали, приступают. Сейчас работает машина, то есть трактор работает.
Работы по сносу домов продолжаются?
Да, продолжается. Дома ночью сжигают и по сносу продолжается.
А вот что заявил сегодня по этому поводу главный судебный пристав Москвы Фердауис Юсупов.
Мы занимаемся вопросом исполнения судебных решений, которые вступили в законную силу. Иных действий со стороны судебных приставов, в части, организации работы, если не самовольно сноса, не установлено законом, а именно судом, участков не было, нет и не будет. Любые действия, направленные на то, что сегодня определяет, что действия судебных приставов незаконны, но, простите, это по сути своей представление объективной информации. Если я сейчас сегодня начну ревизировать судебное решение, как сегодня уже ведущий сказал, куда мы придем предметно, все судебные решения, которые у нас находятся на исполнении, мы будем исполнять. Основание, когда судебный пристав может отложить или приостановить исполнение действий. Либо это по заявлению взыскателя, либо это по решению суда. И иных действий нет закона. Судебные приставы просто не производят.
Депутат Государственной Думы Николай Гончар, фракция «Единая Россия», также уверен, что судебные приставы действуют в рамках закона.
Происходит противодействие выполнению решения суда, вступившего в законную силу. Какими бы у меня отношения с правительством города Москвы не были, но факт остается фактом. Суд принял решение. И вот сейчас я попытаюсь сформулировать позицию, исходя из того, что люди видят с телеэкрана, читают со страниц газет, и что сегодня, во время приема в приемной Владимира Владимировича Путина, я там вел сегодня с утра прием, что говорили люди. Общее впечатление создается и формируется настойчиво. Власть борется с народом в лице тех, кто представляет интересы жителей Речника, жителей, тех, кто пользуется, тех, кто считает себя жителями. И вот несправедливые судебные приставы почему-то решили, что это решение суда можно исполнять. Потому что мы таким образом можем спровоцировать очень непростую ситуацию.
Жители поселка Речник продолжают считать снос их домов незаконным, говорит член правления поселка Людмила Гайдук.
Всего только на сегодняшний день, вчера, предъявлено 3 исполнительных листа. Мы считаем, что это незаконно. За 11 дней первые 3 листа только предъявлено, конечно, незаконно.
То есть вас ни о чем не предупреждали?
Нет. Если считается предупреждение Никитина, главы управы, что я к вам приехал и вас снесу, считайте, что снос начался. Я думаю, это не предупреждение.
А официальных уведомлений вы не получали?
Ни одного официального уведомления никто в поселке не получал.
Вы намерены обжаловать решение Кунцевского суда?
Да, конечно. Сейчас уже поданы все заявления и начали уже работать, спасибо Кучерена, все его адвокаты, чтобы подать все иски встречные по вновь открывшимся обстоятельствам. Это ненадлежащий был истец префектура. Ну и то, что были в основном сегодняшние решения либо заочно, либо на людей, которых вообще в поселке не существует.
А в Европейский суд по правам человека вы намерены обращаться?
Уже обратились, у нас 2 человека. И мы сейчас, конечно, все пишем, вот стараемся все побыстрее написать и обратиться в суд. Думаю, что эту неделю мы уже все подадим.
Снос домов в поселке Речник начался 21 января. По свидетельству главного судебного пристава Москвы Фердоуиса Юсупова, на данный момент снесено уже 22 строения. Глава Росприроднадзора Владимир Кириллов заявил сегодня на пресс-конференции, что вопросы, связанные со сносом построек, возведенных в водоохранных зонах, должны решаться индивидуально, применительно к каждому конкретному случаю. Кроме того, по его мнению, снос здания не означает, что земля у владельцев уже отобрана, так как она находится у них в постоянном бессрочном пользовании. А общественная палата создает рабочую группу юристов для изучения обстоятельств вынесения Кунцевским судом Москвы решений о сносе домов в поселке Речник. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 51 минута. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Возвращение американских астронавтов на Луну к 2020 году, план, громко заявленный 6 лет назад президентом Бушем, не будет осуществлен. Главная причина – стесненные финансовые обстоятельства, в которых оказались Соединенные Штаты. Администрация Обамы решила, что бросок на Луну и создание там постоянной станции не стоит затраченных средств, если приходится выбирать между созданием новых рабочих мест и космическими полетами. В проекте нового бюджета страны администрация запрашивает у Конгресса средства лишь для создания космических ракет, способных обеспечить надежную доставку людей и грузов на околоземную орбиту. Эксперты расходятся во мнениях относительно того, означает ли это полный отказ от полетов американских астронавтов за пределы земного притяжения в ближайшие десятилетия, или экспедиции к астероидам или Луне все же возможны. По репутации Toyota, как производителя исключительно надежных качественных автомобилей, нанесен жестокий удар в результате эпизода с заменой педали акселератора в более чем 4 миллионах Toyota, проданных во всем мире. Впервые за десятилетие самый авторитетный американский путеводитель покупателя, журнал Consumer Report, вывел из категории рекомендуемых 8 моделей, на которых была установлена дефективная педаль, не позволяющая водителю в редких случаях сбросить скорость, дефект, обернувшийся гибелью нескольких людей на дорогах. Не помогла Toyota и задержка с признанием своей ответственности и неспособность быстро организовать замену некачественного узла. Корпорация пошла на беспрецедентный шаг, поместив в 20 крупнейших газетах рекламные полосы с извинениями и заверениями в том, что проблема будет нейтрализована. Однако эксперты говорят, что Toyota, скорее всего, не удастся смыть темное пятно со своей репутации в течение нескольких лет. Беспилотный вертолет-штурмовик. Такой продукт предложила в понедельник Пентагону корпорация Sikorsky Aircraft. Конструкторы намерены роботизировать знаменитый вертолет «Черный ястреб». Идея дистанционного управления машиной, способной вести мощную огневую атаку с воздуха и выполнять функции санитарного вертолета, захватывает дух профессионалов. Роботизированный «Черный ястреб» будет управляться одним пилотом. Компьютеры возьмут на себя функции органов чувств вертолета и позволят моментально реагировать на изменяющиеся обстоятельства полета. Инженеры также пытаются найти способы повысить скорость и улучшить маневренность летательного аппарата. Опытный образец будет изготовлен в нынешнем году. Массовое производство беспилотного вертолета может начаться через 4 года. Американские и британские ученые после 20-летних экспериментов совершили крупнейшее открытие, которое поможет им вскрыть секрет механизма проникновения вируса СПИДа в здоровую клетку. По словам исследователей, им удалось вырастить кристалл, позволяющий рассмотреть структуру белка, ответственного за распространение в организме ВИЧ-инфекции. Это может помочь в создании новых эффективных лекарств против СПИДа. Поподробнее рассказать о значении этого открытия я попросил профессора Даниила Голубева. Профессор, в чем суть этой кристаллизации? Зачем растить кристаллы?
Они кристаллизовали фермент интеграза, который является компонентом вируса иммунодефицита и ведущим инструментом встраивания генетической информации вируса в структуру клетки. Фермент открыт давно, и уже более 20 лет его используют как объект для воздействия некоторых лекарств, которые действительно лечат, продлевают человеческую жизнь иногда и на многие годы. Но как действуют эти лекарства на этот фермент, до сих пор было неизвестно. Эта загадка разгадана только теперь, когда ученым удалось кристаллизовать этот фермент и получить его трехмерное изображение. Теперь стало возможным использовать эту модель для того, чтобы выбирать наиболее уязвимые места в его структуре, для того, чтобы усиливать действие тех лекарств, которые до сих пор вслепую на него действовали. Короче говоря, это путь к усовершенствованию терапии, причем очень действенный путь.
При самом лучшем исходе исследований мы продолжаем говорить лишь о контроле распространения вируса или о его полном уничтожении, то есть излечении человека.
Лечение вирусоносительства и СПИДа как такового – это есть продление человеческой жизни, потому что о полном излечении пока речь не идет. Полная безопасность должна была бы наступить при эффективной вакцинации, когда невозможно было бы попасть вирусу в организм, но в плане лечения, надо сказать, что последние годы были очень успешными, особенно благодаря активным вложениям финансовым в это дело, и жизни миллионов людей, вирусоносителей существенно продвинулось.
А как сейчас обстоят дела с вакциной?
С вакцинами вопрос остается открытым. От СПИДа нет естественного самоизлечения, как есть от кори, от оспы, наконец, и надо только смоделировать естественный инфекционный процесс для того, чтобы вакцина была эффективной. Это совсем не всегда легко сделать. А здесь нет процесса самоизлечения. Здесь надо сконструировать такую вакцину, которая не соответствует природным механизмам выздоровления. Это безумно сложная задача.
Этим интервью с профессором Даниилом Голубевым мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, тема второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпана. Главная тема следующего часа: в Южной Осетии нарастает скандал, связанный с восстановлением домов, разрушенных во время российско-грузинской войны летом 2008 года. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
На сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Единая Россия споткнулась о Калининград.
Комментарии экспертов.
Снимут ли с пробега скоростной поезд Сапсан?
В блогах Свободы.
Пересадка органов. На что можно надеяться?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».